Здравствуйте, дорогие телезрители! Нынешнее воскресенье вновь посвящено Церковью размышлению над известной притчей Христа о злых наемниках. Эта притча у всех нас на слуху. Один хозяин насадил виноградник, обнес его забором, выкопал колодец для полива, построил сооружение для сторожей, нанял работников, а сам отлучился. Когда наступила осень, сбор урожая, он прислал служащих за плодами. Но наемники к этому времени почему-то решили, что виноградник – это их собственность, и восприняли прибытие людей хозяина как вторжение. Его слуг они избили, кого насмерть, кого искалечили. Владелец виноградника еще дважды пытался уладить этот вопрос, посылал множество своих людей. Последнюю делегацию возглавил хозяйский сын. Эта его поездка окончилась трагически. Его убили как наследника, могущего со временем также претендовать на собственность своего отца. И заканчивается притча вопросом Иисуса, обращенным к слушателям. После всего этого, что сделает хозяин с этими наемниками? Ответ однозначный. Злодей всех предаст лютой смерти, а виноградник отдаст труженикам порядочным. Эта притча была актуальна во все времена, и особенно сегодня она злободневна. Все мы с вами в той или иной степени забываем о том, что здесь, на земле, мы не хозяева, мы не главное. Бог поручил нам возделывать, хранить и беречь нашу планету. А мы норовим взорвать ее, загрязнить, отравить, затопить, оголить для облучения вредоносными лучами из космоса и тому подобное. Родители забывают о том, что дети – это не их собственность, что Господь лишь на короткое время детей поручил родителям для взращения и воспитания. Есть мужья, которые не думают о том, что жены даны им Богом на мизерный период, и, злоупотребляя положением главы семейства, делают жизнь своим половинкам просто невыносимой. Директора фирм и предприятий не помышляют о том, что распоряжаются они своими подчиненными какое-то короткое время здесь, на земле, и только потому, что Бог допустил это. И в любой момент это хозяйничанье может закончиться. И тогда зазвучит вопрос, а справедливо ли было начальство к своим подчиненным? Или, может, руководство и не вспоминало, что над всеми нами Бог? Народные избранники, получившие депутатский мандат, напрочь забывают, что они представляют простых людей, отдавших за них свой голос, и начинают чувствовать себя хозяевами жизни. Верховные судьи очень часто пребывают в блаженном неведении, думая, что они вершат последний суд, который обжалованию не подлежит. Еще и как подлежит. Перечисления могут быть бесконечными, потому что любой из нас кем-то или чем-то владеет, обладает, властвует, пусть даже коровой, собакой или котом. И кем бы мы ни были, и чем бы мы ни владели, чаще нам нужно вспоминать о настоящем хозяине всего на свете – который рано или поздно возвратится с ревизией, и тогда все будет расставлено на места свои. Но эти естественные места могут нам чересчур не понравиться.
Слава Отцу и Сыну!
вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, это содержание нашей веры и внешние формы проявления религиозности. Форма и содержание – вот те два фундаментальных понятия, вокруг которых мы вели рассуждения на прошлых наших беседах. Мы подчеркивали с вами, что в мире сем все без исключения имеет свою форму, даже высказанная мысль. Причем любых форм великое многообразие. Самая простая вещь – шоколад. Каких только форм этого лакомства не выпускает пищевая промышленность. И плитки фигурные самых разных узоров и орнамента – и зайчики, и медальончики, и кубики, яйцеобразные киндер-сюрпризы. Одному и тому же веществу можно придать какие угодно формы. Также и в количественном отношении. Шоколад может быть и в крохотную монетку, а может быть и в натуральную величину автомобиля. В Америке там любят подобные приколы. Гигантский пирог 5-метрового диаметра, торт, в котором 10 молодых девушек облеплены сладостями и залиты кремом и тому подобное. Но шоколад и есть шоколад. Придать ему треугольную форму, квадратную или круглую. Главное, чтобы был настоящим, свежим и вкусно приготовленным. Другими словами, главное не форма, а содержание. Может, кто помнит, еще при Союзе роскошные по тем временам были конфеты в таких красочных шуршащих обертках. Каракум, мишка косолапый. Так вот, помню, в раннем детстве между моими сверстниками была популярная такая злая шутка. Съедались конфеты, и в эти же обертки аккуратно заворачивались брикетики, вылепленные, в лучшем случае, из грязи. И получались такие с виду довольно аппетитные изделия, обернутые возбуждающими фантиками чародейки или с изображениями медвежат в лесу. Когда все было готово, такой вот красиво упакованной гадостью угощали своих недругов. В чем подвох? Как видите, форма сохранялась. Конфеты с дермецом с виду были такими же аппетитными, как и заводские. Однако угощавшиеся свое разочарование обычно выражали очень бурно, завязывали драку. Сегодня мировая промышленность чего только не выпускает. Самые экзотические, неожиданные изделия. В отделе приколов вы можете приобрести и порошочек-чесунец, и коврик-пердонец, и блевотину из латекса, и пластмассовых мух для супа, и чесночные леденцы, и много чего ненужного. Наряду со всем этим веселым барахлом иногда продается тот же шоколад, вполне нормальный вкусный шоколад, но в форме кучки дерьма. Зачем нужны такие изделия, человеку со средним юмором объяснить невозможно. Но эта проблема уже совсем иная. Я думаю, что даже для тех индивидов, у которых чувства юмора нету напрочь, все равно будет ясным, очевидным и бесспорным, что таки лучше съесть настоящий шоколад в форме кучки дерьма, чем дерьмо в форме шоколада. Может быть, моя уверенность не оправдана, но я таки убежден, что с последней истиной спорить не будет никто. Это что касается шоколада. Но эта простейшая схема, она актуальна во всех сферах, без исключения. Эта истина универсальна. Что лучше, встретить священника в трусах или маньяка-убийцу в рясе с наперстным крестом? Что лучше, церковь в здании клуба или притон в старом заброшенном храме? Вроде как все эти очевидные истины всем понятны. Однако это так только до тех пор, пока речь идет о шоколаде. Как только заводишь разговор о чем-то другом, вся ясность пропадает моментально. Например, у нас в Херсоне есть большая протестантская церковь «Великое поручение». Богослужение там проходит по-другому. Оно совсем не похоже на наше православное. Там мощная звукоусиливающая аппаратура, современная музыка, ударные инструменты, там громкие прославления и выкрики, и топанье, и хлопанье, и пританцовывание и прочее. Много людей шарахаются от всего этого. Но никак нельзя сбрасывать со счетов, что Великое Поручение – это одна из самых многочисленных церквей нашего города. Выходит, не всех она отвращает. Оказывается, есть множество людей, которым по душе именно такая форма богослужения. Хорошо это или плохо? Согласно православного богословия и опыта церковного устройства, без разницы, абсолютно здесь ничего нет страшного. Но безразлично это с точки зрения православного богословия и опыта церковной миссии, а не с точки зрения нашего провинциального обывателя. У среднего православия другие критерии. Зашел в храм, чтец там бормочет что-то невнятное, но по-славянски, значит, все, храм свой, православный, можно и свечку поставить. Обыватель судит исключительно по внешним признакам, но довольно строго. Так что, если я однажды появлюсь перед вашими честными очами с подбитым глазом, это будет наверняка местью православного фундаменталиста. Именно за констатацию мною относительности богослужебных форм. Но от непрезентабельности моего внешнего вида истина не изменится. Форма в любом случае останется относительной и второстепенной. Мы уже упоминали с вами о храмах Африки, где вполне православные, канонические христиане, признаваемые всемирным православием, на литургии голыми танцуют под удары там-тама. Я так скажу, что на фоне православных африканцев Великое Поручение отдыхает полностью. И разделяет нас, православных, с харизматическими неопятидесятническими церквями не барабаны, не децибелы их богослужебного шума, а разница в вероучении и церковном устройстве. А вот этого как раз обыватель и не замечает.
Во Христа крестись, во Христа облекся, аллилуйя.
Попробуйте задать вопрос людям, даже регулярно посещающим православные храмы, что нас разделяет с харизматами. Уверяю вас, из 100 человек 99 и двух слов связать не смогут. Даже священники многие окажутся пойманными врасплох. Кстати, если аналогичный опрос провести среди протестантов, то картина будет несколько другая, но ничем не отраднее. Среднестатистический протестант четко и бойко перечислит дюжину вероучительных различий между их церквями и православием. Но 9 из 10 названных им пунктов будут неверными. Спросите обывателя, кто такие католики? Вам ответят, это те, которые на органе играют. Ну да, действительно играют. Есть такая древняя традиция, только, конечно, не повсеместная. Орган принят у католиков только римского обряда. А традиции в католической церкви разбросаны по всему миру уйма, так же, как и в православии. Там есть диацезы, в которых по экзотичности обрядов не превзойдет ни одна неопротестантская церковь. Звучат дрымбы, ситары, маримбы, хасоры, тамтамы. Молящиеся орут, скачут, кувыркаются. И, несмотря на это, все они являются чадами Святого Престола Папы в Ватикане. И есть, как мы уже неоднократно говорили, католики греческого обряда, которые внешне совершенно ничем не отличаются от православных Украины, России, Белоруссии. Точь-в-точь такие же, как и у нас с вами, богослужения, такие же формы облачения священнослужителей, такие же храмы и по фасаду, и по интерьеру. Так что идентифицировать католиков по органу не выйдет. Более того, орган появился не на католическом Западе, а на православном Востоке, причем еще в VII веке, до разделения церкви, когда христиане были еще едиными. Это уже после 1054 года стали противопоставляться такие понятия, как католик, православный. А до этого церковь была одна, Христовая. Так вот, орган был изобретен и создан в православной Византии. Но в церковный обиход там не вошел, по разным причинам. Во-первых, Константинополь, город императора, был не просто столицей империи, но и меккой высочайшей культуры, в том числе и музыкальной. А, как известно, акапелла, хор без сопровождения музыкальными инструментами, во все времена, как, впрочем, и сегодня, считался более изысканным и высоким искусством, чем капелла или инструментал. Во-вторых, сыграл фактор Востока. Люди певучие. Там сейчас не найдешь человека, который бы не умел или не хотел петь. И в-третьих, специфика церковных напевов Востока не особо ложилась на орган. Собственно, и на Западе этот процесс был непростым, потому что гармонизация церковной музыки – это дело достаточно позднее. О том, каким образом это происходило, надо бы послушать нашего специалиста Степана Павловича. Но факт тот, что на Востоке, в той же Греции, в церквях до сих пор одноголосие. Их характер напева, в принципе, не предполагает гармонизацию. Как бы то ни было, орган на Востоке не прижился. Иное дело Запад. Люди поспокойнее, прохладнее, рациональнее, менее певучее, зато, скорее всего, более музыкальное. Ведь гармонизации пения мы обязаны Западу. У нас ведь на Руси тоже в начале церковное пение было одноголосным. Да, так вот, орган, этот ценный подарок византийского императора Папе Римскому, оказался к месту. Эту драгоценность со всеми мерами предосторожности и почестями перевезли из Константинополя в Рим, торжественно внесли в папский кафедральный собор, и здесь ему суждено было остаться навсегда. Это был 660 год. Правил тогда западной частью единой неразделенной церкви римский папа Виталиан. Так вот, еще раз подчеркнем. В те времена не было еще никаких разделений. Ты католик, а я православный. Все были едины. Но на Западе в храмах пели под орган и слушали прелюдии, а на Востоке пели без инструментального сопровождения. И что очень важно, не было взаимных упреков. Восточные христиане не обвиняли западных в том, что у них в храмах музыкальные инструменты, а западные не упрекали восточных, что как же вы без них? И даже когда наступил этот несчастный 1054 год, расколовший единую церковь на две части, когда уже посыпались взаимные упреки, вы такие, а вы сякие, православный Восток ни слова не произнес в упрек Западу по поводу присутствия органа за их богослужениями. Так вот, еще раз повторим наш рабочий вывод. Проблема разделения единой христианской церкви на множество конфессий и деноминаций лежит не в плоскости форм и обрядов. Противопоставляют христиан не внешние формы, а внутреннее содержание. Это может быть конфликт, когда на место взаимного уважения и любви друг к другу приходит ненависть. Это может быть искажением истин веры какой-либо из сторон. И внешне это проявляться может как угодно. Но, как говорил известный литературный персонаж Кузьма Прутков, зреть надо в корень, видеть надо суть. Неважно, какой формы вам подали мороженое, шариками, кубиками или пирамидкой, важно быть уверенным, что это действительно мороженое, а не какая-то гадость. На сегодня, пожалуй, все. Я прощаюсь с вами до встречи через неделю и желаю всего доброго.